Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о репродуктивном здоровье. Что влияет на него? Как вовремя заметить проблему и что можно сделать? Будем говорить не только о женщинах, но и о мужчинах. А у нас в студии врач-акушер-гинеколог и репродуктолог ФГБУ МИЦ акушерства гинекологии и перинатологии имени Кулакова, кандидат медицинских наук Яна Аванесовна Мартиросян. Здравствуйте, Яна Аванесовна.
Добрый день.
Вообще, давайте начнем. Вообще, в принципе, с определения. Повторим, что такое репродуктивное здоровье, что на него влияет?
А репродуктивное здоровье женщины, это получается, что у нас комплексное состояние, которое в первую очередь говорит о состоянии ее основных органов. Да, это состояние яичников, овариального резерва, состояние ее матки и способность выносить ребенка в случае ее, конечно, желания, и потенциал этого организма в контексте жизнеспособности в том числе. То есть, да, естественно, я как репродуктолог делала упор на возможности забеременеть и родить, но репродуктивное здоровье – это не только о возможности забеременеть и родить, и о качестве жизни женщины в том числе, и это мы тоже должны помнить. Если же мы говорим о том, что такое фертильность, скорее всего, в большей степени, то фертильность – это отсутствие бесплодия. А бесплодие – это клинический диагноз, который ставится исключительно, так сказать, опытным путем. То есть, а если женщина моложе 35 лет, год живет открытой половой жизнью, не предохраняется, у нее не получается забеременеть, этого фактора изолировано уже достаточно для того, чтобы выставить диагноз бесплодия. И если женщина старше 35 лет, живет открытой половой жизнью в течение 6 месяцев, и у нее не получается забеременеть, то этого тоже факт достаточно для того, чтобы выставить диагноз бесплодия. С другой стороны, надо понимать, что бесплодие у нас делится на относительное и абсолютное. Вот именно абсолютное бесплодие, оно встречается в популяции крайне редко. Это такие истории, например, когда врожденно отсутствует матка. Это синдром Ракитанского, Мойры-Костнера. То есть это довольно-таки редкие генетические аномалии, когда отсутствуют придатки, матка или там, по ряду других абсолютных причин пациентка не может забеременеть. И таких пациенток, слава богу, меньшинство. Подавляющее большинство пациенток, они приходят с диагнозом относительного бесплодия, которое чаще всего является преодолимым при помощи использования как раз-таки вспомогательных репродуктивных технологий. И в случае относительного бесплодия необходимо тоже понимать, что это диагноз, который ставится не изолированно женщиной. Мы не должны ее стигматизировать. Мы бесплодие ставим паре исключительно. Ну, если мы не говорим об одинокой женщине старшего возраста, об этом мы, скорее всего, побеседуем после.
Да.
И вот диагноз, который ставится паре, очень важно это понимать, потому что сейчас у нас, по статистическим данным, порядка 40% бесплодия – это сочетанные формы, когда мы имеем субфертильность обоих партнеров, у которых, допустим, у супруга слегка заниженные показатели спермы, там не совсем нормальная морфология, где-то 2-1%, сниженная концентрация, сниженная подвижность, но условно, в теории, возникновение беременности из такой спермы тоже возможно. Но наряду с субфертильностью партнера мы имеем субфертильность партнерши. Говорим о том, что у нее слегка сниженные показатели овариального резерва, не каждый цикл она овулирует, проходима одна трума из двух, и как раз когда эти две субфертильности встречаются, пазл не складывается, беременность не наступает. И мы имеем право тогда в этом случае паре выставить диагноз бесплодия. Но оно абсолютно преодолимо, но для того, чтобы его преодолеть и достичь беременности, успешно выносить и родить, мы должны применять те или иные методы. Чаще всего, конечно, речь идет о применении программ экстракорпорального оплодотворения, либо и их вариаций, например, там ИКСИ и других методов и подходов.
Мы об этом чуть-чуть попозже поговорим.
Да.
Когда паре, ну, мы поняли уже, да, если до 35,
то это год попыток.
После 35 это и мужчине, и женщине, потому что сейчас пара есть абсолютно разная. Как в сторону, когда женщина намного старше, чем мужчина, так и наоборот, когда мужчина намного старше женщину. Вот здесь Как, что тут обращать внимание?
Больше в степени в контексте репродуктивного здоровья и репродуктивных технологий мы всегда ориентируемся на возраст женщины, потому что именно ее возраст – это определенный ключевой показатель, который предвещает либо наш крайний успех, либо большие сложности на пути достижения этой беременности.
Да.
Поэтому здесь, конечно, мы в большей степени ориентируемся на возраст женщины, но полностью нивелировать риски, которые связаны с старшим и поздним репродуктивным возрастом у мужчин, тоже нельзя отрицать, потому что хоть и сперматогенез, он происходит не как оогенез, и мужчины, в принципе, не имеют той красной черты, когда этот сперматогенез прекращается, и могут стать генетическими отцами своих детей потенциально практически в любом возрасте, да, необходимо понимать о генетических отсроченных последствиях, которые могут быть для потомства. Поэтому здесь тоже лучше задумываться раньше, чем позже, да. И идти, естественно, на прием не только к репродуктологу, но если это касается каких-то верифицированного мужского фактора, здесь уже вовремя подключать врача-уролога-андролога, который непосредственно будет заниматься там коррекцией каких-то показателей спермограммы и соматического статуса пациента.
Вот как раз мы говорили на эту тему о мужском бесплодии с урологом-андрологом, да. И он тоже как раз бил тревогу, потому что многие молодые люди, мужчины, да, молодые, считают, что у них все прекрасно и хорошо, и, к сожалению, винят, например, свою супругу, да, что, ну, как бы, это не моя проблема, у меня все отлично. А когда начинается как обследование, то тут, извините, с двух сторон проблема.
В принципе, распространенность изолированного мужского и женского бесплодия, она плюс-минус сейчас равносильна 50 на 50. То бишь 40% у нас это сочетанные формы, а остальные же 60, они ровно поровну делятся между мужчинами и женщинами. Да? То есть мужчина изолированно тоже может быть причиной ненаступления беременности. У нас очень часто сейчас встречаются разные вариации азооспермии. Это когда полностью отсутствуют сперматозоиды, которые пригодны для оплодотворения. Там в ряду обструктивных причин, либо генетических причин, которые как раз-таки самые сложные клинические случаи в контексте курации. Ну и каких-то сниженных показателей, там снижение концентрации, подвижности. Я уверена, что вам уролог-андролог об этом все рассказывал.
Да,
но
да,
из благоприятного для меня и вообще в целом для репродукции, что в условиях лабораторных, ну, подавляющее большинство клинических случаев, которые связаны именно с изолированным мужским фактором, бывают достаточно легко преодолимы. Потому что в условиях лабораторных у нас есть возможность, а именно у наших эмбриологов, да, этим занимаются не репродуктологи, а именно эмбриологи, это немножко другие специалисты, они отбирают сперматозоиды, которые им кажутся наиболее пригодными для оплодотворения, и их искусственно вводят ооцит, по сути, минимизируя риски отсутствия оплодотворения в рамках классической программы ЭКО. Потому что классическая программа ЭКО, когда мы забираем клетку и на нее выливаем сперму, сперматозоиды сами проникают в этот ооцит, полностью, получается, мы максимально уподобляемся процессу, происходящего в естественной среде в органах малого таза женщины. А ЭКСИ – это уже искусственная история, которая как раз-таки помогает преодолеть тяжелые формы мужского бесплодия.
Вот так как интересно, давайте поговорим все-таки о фертильности. Очень важный момент, потому что мы еще до эфира говорили, есть такая тенденция, сейчас все позже, 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 женщина приходит к тому, что, ну, я сейчас занимаюсь карьерой, делами, учебой, а потом к 40 годам, господи, сейчас такие технологии, спокойно рожу. Или позже. И тут возникают проблемы. Я понимаю, что вы сейчас немножко будете ругаться, потому что все, мне кажется, акушеры-гинекологи говорят, ну да, сейчас возможностей много, но часики тикают, это реально про нас?
Я не люблю ругать пациентов, да. Своих пациентов никогда не ругаю, и тем более вообще женщин, потому что я понимаю прекрасно, что социальная жизнь и вообще нюансы личной жизни женщины устроены так, что сейчас они не похожи на те системы, которые были 100 лет назад, 200 лет назад. Но, к огромному сожалению, организм женский, он эволюционировал в малой степени, поэтому наша биология, какая была тысячи лет назад, такая плюс-минус и осталась. У нас есть такое понятие, как величина овариального резерва. И вся трагедия жизни женщины заключается в том, что она рождается с определенной величиной вот этого запаса яйцеклеток, которые закладываются у нее в яичнике, когда она эмбрион 8-недельного срока. То есть там 8-9 недель ее развития, еще будучи она в животе у своей мамы, она уже, в принципе, она не понимает и не осознает, но у нее в яичнике уже закладывается определенно конечный пул яйцеклеток. И он деново не появляется, ему ниоткуда появиться, синтезироваться, и мы не можем его в яичник каким-то образом, извините, засунуть или пересадить.
Да.
И вот она рождается с определенным запасом клеток, и дальше в течение жизни она его постоянно теряет. И на самом деле за один менструальный цикл она теряет не одну клетку, а сильно больше. Тогда пул фолликулов, который выходит в рост со второго-третьего дня цикла, обычно их там у женщин с нормальным резервом это 10-15, с бедным это 3-4. И вот она постоянно их теряет, теряет. Эти клетки подвергаются апоптозу. Одна из них овулирует, допустим, женщина не беременна, она тоже подвергается апоптозу, то есть запрограммированной клеточной гибели. А новым клеткам тянуться некуда, и неоткуда. И к 40-45 годам у нее начинается естественное истощение функции яичников. Да? Тут даже нельзя говорить о преждевременной недостаточности яичников, а просто естественное истощение, потому что беременеть больше неоткуда. И на самом деле климакс – это же не история, которая происходит в одночасье. Да? Женский организм начинает к нему сильно заранее готовиться. И вот эта фаза переменопаузального перехода, она потихонечку за 5-7 лет до климакса может начинаться. И женщина в это состояние, она входит, начиная с 40-42 лет, очень аккуратно и тихо. И помимо того, что у нее количество клеток падает, другая драматическая история заключается в том, что также падает и качество этих клеток. И вот этой красной линией в жизни женщины является возраст 35 лет, когда зафиксировано, что после 35 лет у нас даже при сохранном овариальном резерве драматически падает генетическая компетентность клеток. Мы начинаем получать меньше генетически нормальных эмбрионов, потому что все большее количество клеток, которые даже остаются в ее организме, они накапливают жизнеугрожающие генетические поломки и не могут правильно завершить программу мейоза. И как следствие, эмбриончики, которые получаются только клетки, не могут либо дать беременность, либо дают беременность, но с теми или иными аномалиями, рано прерываются. И тут мы имеем биохимические беременности, когда ХГЧ идет в рост, потом обваливается, либо еще более драматические истории. Это неразвивающиеся беременности на сроках там, 7-8 недель гестационного срока. И как бы прерывание уже по генетическим показаниям на более поздних сроках, связанных там с синдромом Дауна, Эдвардс и другими хромосомными аномалиями. И способов преодоления именно возраст ассоциированного снижения качества клеток в лабораторных условиях у нас нет никакого. А вот эти все истории там, с биологически активными добавками, с модификацией образа жизни, это все очень хорошо, но, к сожалению, качественно на историю влиять не может. И если мы посмотрим все регистры, и Российская ассоциация репродукции человека, и Европейская ассоциация репродукции, и Американская, то мы заметим, что в последние несколько лет частота наступления беременности в рамках проведения программы ЭКО, она не растет, она, наоборот, падает. И это связано не с тем, что ЭКО разучились делать, а с тем, что на ЭКО все чаще и чаще приходят женщины старшего и позднего репродуктивного возраста. И там мы имеем крайне низкую частоту наступления беременности. А из плюсов эта частота наступления беременности везде во всем мире плюс-минус одинаковая, из минусов она действительно крайне ограниченная. То есть это если мы стартуем с частотой наступления беременности в 20-25 лет, где-то 40-45 на цикл, то дальше это все меньше и меньше. К 35 это где-то 25-30%, 37 это 25%, 38-39-20%. И дальше все падает до 2-3% к 43-44 годам на цикл. А это прям очень маленькие цифры. Понятное дело, что мы извращаемся как можем, изощряемся как можем и пытаемся что-то предпринять.
Да.
И тут начинаются вот эти бесконечные протоколы, мы пунктируемся, занимаемся банкингом, получаем эмбрионы, эмбрионы отправляем на генетику. Но женщина старшего, позднего репродуктивного возраста должна быть максимально психоэмоционально готова к тому, что, да, беременность возможна, но она требует вовлечения колоссальных психологических ресурсов и колоссального терпения и принятия ситуации, что мы делаем все, что можем, но, к сожалению, мы крайне ограничены. Вот. Но если мы не будем делать сейчас, то завтра будет только хуже.
Угу.
Вот.
Вот по поводу возраста. Вы сказали, что есть поздний возраст репродуктивный.
Но это очень условные деления, да, то есть мы считаем позднее все, что старше 40.
Родящий, помните,
да,
было
мы не
такое.
Имеем права
сейчас,
так
да,
говорить.
Это сейчас
мы
все прям вот все уже где-то там,
да,
за горизонтом забыли, да.
Вот как раз-таки забеременеть и родить можно практически в любом, ну, сейчас я так даже боюсь сказать, практически в любом возрасте, но
мы иногда,
но случаи бывают разные, да, к нам и в 50 лет приходят, и в 49, и с позиции законодательства Российской Федерации и клинических рекомендаций мы не имеем права отказывать этим женщинам проведение программ ВРТ, если они соматически здоровы, если у них нет противопоказаний, согласно нашему приказу. То есть мы можем их забеременеть.
Противопоказания какие, чтобы вот сейчас понимать?
Ну, например, это сердечно-сосудистые риски колоссальные. Это какая-то артериальная гипертензия.
Ожирение, наверное, да?
Ожирение в том числе. Это онкологическое заболевание не в стадии ремиссии, да, стойкой. То есть тогда, когда мы понимаем, что беременность предполагает и несет колоссальные риски для жизни и здоровья женщин, тогда мы имеем право отказать. Да? Но если женщина компенсирована, то достичь беременности не вопрос. Проблема именно в получении собственного генетического материала. Это практически невозможно сделать после 45-46 лет. И в это надо понимать и полностью отдавать себе отчет. То есть лучше клетки свои заморозить заранее, пусть они лежат.
В каком возрасте? Сейчас нас слушают девчонки, ну, молодые женщины, там, 35-36 лет, которые планируют только выйти замуж, ну, пока в поисках своего родного человека, но это же, понимаете, какой процесс? Сейчас, ну, все сложно, на самом деле, в этом плане, очень сильно, это я понимаю, потому что сколько у меня подруг прекрасно замечательных ищут принца, ну, обычного человека, на самом деле, родного человека, но не могут пока найти. В каком возрасте уже нужно это сделать, либо задуматься, что заморозить свои яйцеклетки, чтобы потом, ну, 40 лет прийти и как бы уже заняться репродуктивностью своей?
Тут вопрос тоже очень индивидуальный, да? Надо понимать, что все женщины очень разные, и у них яичники тоже очень разные. Вот есть женщины с высокими стартовыми показателями овариального резерва. У них все очень хорошо.
Как, кстати, понять, какой у тебя старт?
Это довольно-таки просто. А сделать УЗИ органов малого таза, посчитать количество своих антральных фолликулов. Но это не сделать не пациентка, а врач, естественно.
На каком цикле?
Визуальная картинка. На самом деле, если врач делает УЗИ профессионально и правильно, количество фолликулов можно плюс-минус оценить в любой день менструального цикла. То есть, да, один растет, там, но он, по сути, нам не мешает посмотреть, а что окружает этого одного доминантного или уже савулировавшего фолликула. И важными показателями являются еще ряд гормональных показателей. Естественно, в первую очередь, это антимюллеров гормон, который вырабатывается мелкими примордиальными фолликулами, и это более-менее стабильный показатель. Его, в принципе, можно смотреть даже на любой день менструального цикла. И параметры, которые уже с позиции центральной нервной системы регулируют нашу физиологию и жизнедеятельность фолликулов и яичников, это ФСГ и ЛГ. Их лучше смотреть, конечно, на второй-третий день менструального цикла. И по совокупности этих показателей надо оценивать резвую ситуацию. Если у нас крайне низкие показатели резерва, то надо бежать сегодня-завтра. Чем раньше вы прибежите, тем больше вероятности, что мы что-то из этого получим. Но даже если у вас нормальный резерв, но уже возраст 37-38 лет, то все равно клетки лучше уже заморозить. Потому что сильно меньше попыток потребуется от замороженных ранее клеток, чем если мы деново приступим к 40-42 года получать эти клетки, они уже будут сильно более скомпрометированы. И, соответственно, будут давать нам меньше бластоцист и меньше эмбрионов, будут генетически пригодны для того, чтобы дать эту беременность.
Как интересно. А вообще, как этот процесс происходит, забора клеток вот этих?
Первый этап, что программы криоконсервации ациттов, что программы ЭКО, он проходит одинаково. Да? Первый этап – это обследование. Мы должны понимать, что гормональная терапия, которая будет применяться, если мы будем планировать получение клеточек, не повредит и не скомпрометирует никак здоровье пациентки. Поэтому мы обследуем прицельно все органы мишени. Это молочную железу, щитовидные железы. Да? Вообще в целом смотрим статус по здоровью шейка матки. А в случае, если по обследованию мы не нашли никаких противопоказаний, и женщина готова, то мы начинаем вступать в программу. Значит. И программа начинается с контролируемой овариальной стимуляции. Это, по сути, ежедневное введение специальных препаратов, индукторов роста фолликулов. А вводятся они обычно пациентками самостоятельно, но в течение их введения мы контролируем и следим за ростом фолликулов. А обычно требуется 3-4 мониторинга ультразвуковых контролей. И когда фолликулы становятся большими, доступными для пункции, это в пределах 18-20 мм, мы назначаем последний укол, он называется триггер финального созревания, и ровно через 36-37 часов после укола назначаем трансвагинальную пункцию фолликулов. По сути, это как раз-таки забор фолликулов. Из фолликулов мы достаем фолликулярную жидкость, в которой эмбриологи ищут ациткумулюсные комплексы. Дальше уже, в зависимости от тактики пациентки, мы либо эти ациткумулюсные комплексы, соответственно, клетку раздеваем, клетку замораживаем, либо оплодотворяем если имеется партнер и четкое намерение беременеть в ближайшее время.
Слушайте, как вы интересно все рассказываете, честное слово, Яна Ванесовна. Вот смотрите, какой момент. Мы сейчас про фертильность говорим, mm-hmm. женскую. У нас, к сожалению, есть... Сейчас, мне кажется, уже даже не зависит от возраста бесплодие и у молодых девчонок совсем. А синдром поликистоза яичников, mm-hmm. а какие-то другие гормональные заболевания, эндокринные заболевания и прочее. А бывает так, что в 20, даже 5 лет девчоночка, а у нее этих самых фолликулов в принципе нет. Как вот тут, какой тут разбор полетов? Потому что молодая женщина в самом соку, а тут уже есть проблема.
А тут надо понимать, да, какая задача стоит у девушки. Если у девушки стоит задача забеременеть, и у нее есть синдром поликистозных яичников, то, в принципе, она может сразу обратиться на прием к репродуктологу. Прийти на прием к репродуктологу, это не значит, что он сразу вас потащит на программу ЭКО. Да?
Если вот мы... Почему-то многие так думают.
Нет, это не так, тем более, если речь идет о молодых пациентках. Даже врачу сильно комфортнее их беременеть не ЭКО, а консервативно. Чем меньше пациенток мы возьмем на ЭКО, тем у нас будет проще, спокойнее жизнь. Беременните все, пожалуйста, сами.
Да.
И если девушка молодая, у нее все хорошо, мы понимаем, что у нее проходимые трубы, просто стоит диагноз синдром поликистозных яичников, а сама по себе она навряд ли забеременеет, если речь идет о классической форме СПКЯ. Это когда нет месячных долго, самостоятельно они не приходят, она постоянно пьет дюфастон либо оральные контрацептивы. Что значит нет месячных? Это значит, что нету главного события, которое обычно эти месячные фиксируют – овуляции. А если нет овуляции, то нет беременности. Потому что глобально, если мы смотрим на очень поверхностном уровне, для того, чтобы беременность случилась, нам нужны всего лишь три вещи. Вот если не вдаваться в молекулярно-генетические какие-то да. особенности и маленький процент пациентов, у которых там генетически ассоциированное бесплодие, нам нужны всего-навсего проходимые трубы, случившаяся овуляция, ну, четыре вещи, матка, эндометр и сперматозоид. Вот если нет овуляции, то беременности быть не может. Но достаточно эту овуляцию простимулировать, не уколами даже, а просто таблетками, которые специально для этого и были разработаны. А специальные схемы и тактики для монофолликулярного роста, чтобы рос 1-2 фолликула, потом колется укол ХГЧ, чтобы он савулировал, и вы живете половой жизнью, беременность наступает. То есть если здесь чистый эндокринный фактор и молодой возраст, то чаще всего мы можем преодолеть его еще на условиях такого консервативного введения да. без перехода к вспомогательным репродуктивным технологиям в классическом понимании этого слова. Если же мы говорим о другой картине, да, это молодой возраст и снижение резерва, то здесь, конечно, единственным способом потенциального преодоления это криоконсервация клеток как можно раньше. И то надо смотреть, насколько резерв сниженный. Потому что если мы говорим о радикальных формах снижения, есть клинические ситуации, когда криоконсервация клеток, она малоперспективна. Потому что морозить клеток помалу – это очень сложно, и это клинически малоэффективно, потому что очень маленький процент этих клеток может разморозиться. То есть, да, там у нас вероятность потери клеточного материала – это где-то 20% клеток, даже 30% некоторые литературные источники говорят, они могут не разморозиться. И если этих клеток всего лишь 1-2, то у нас слишком большие риски. Поэтому если мы морозим, то мы принимаем решение стартово с пациенткой, что мы должны морозить много – чтобы это действительно было какой-то страховкой и хоть какой-нибудь гарантией в будущем. Потому что 100% гарантии никакой репродуктолог и никакая даже самая топовая клиника дать, к сожалению, не могут. Есть другая ситуация. Например, молодые пациентки с наружным генитальным эндометриозом. Это заболевание, к сожалению, тоже в крайней степени распространено среди пациенток как раз-таки молодых и потенциально репродуктивных.
Яна Ванесовна, вот про эндометриоз мы уже поговорим после новостей, узнаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о репродуктивном здоровье. Напомню, у нас в студии врач-акушер-гинеколог, репродуктолог ФГБУ МИЦ, акушерство гинекологии и перинатологии имени Кулакова, кандидат медицинских наук Яна Ванесовна Мартиросян. Очень интересно рассказывать, честное слово, Яна Ванесовна. К эндометриозу мы подошли. Да. Но вообще это такое серьезное, очень страшное заболевание. По-другому сказать нельзя. Ну, реально
оно
для женщины.
Страшно, оно довольно-таки активно себя проявляет, да, и в контексте ограничения половой жизни. И вообще женщине довольно-таки тяжело жить с этим заболеванием. И оно часто приводит к необходимости именно оперативного вмешательства довольно-таки в молодом возрасте. И степень распространения эндометриоза, она крайне вариабельна, да. Но нас позиция репродукции больше всего пугает, когда есть так называемые эндометриоидные кисты яичников, когда эндометриоз активно вовлекает уже яичники, и часто эти кисты бывают двухсторонними. И для того, чтобы эндометриоз убрать хотя бы на время, требуется резекция яичников, то есть убирают кисты яичников, и как следствие, хотя убирают только кисты, зачастую здоровая ткань яичника тоже вовлекается в этот процесс. И как следствие у нас снижается вот этот овариальный резерв. Если одну операцию женский организм, в принципе, может стойко вынести, но, к сожалению, мы понимаем, что эндометриоз очень часто дает рецидивы, причем рецидивы довольно-таки ранние. И это женщины, которые, если манифестируют у них эндометриоз рано, там, 25-26 лет, они часто к 32-33 годам приходят нам уже с двумя-тремя операциями в анамнезе. Конечно, чем больше операций, тем больше рисков, что мы уже будем иметь дело со случившейся ситуацией снижения овариального резерва. Да? И даже в молодом возрасте для нас низкий овариальный резерв – это все равно колоссальная проблема. Особенно снижение овариального резерва оперативного генеза, потому что его тоже никак не восполнить. Просто ткань яичника берут и удаляют, травмируют. Этим клеткам тоже взяться больше неоткуда. И в таких случаях нам обязательно надо проговаривать пациенткам об этих рисках и успевать в здоровом промежутке между этими рецидивами клетки забрать, даже если у пациентки нет каких-то отдаленных, ну, планов, точнее, как завтра там, беременность или беременность через год, пусть они лучше, клетки эти будут замороженными. Пусть она лучше ими не воспользуется, но она будет понимать, что у нее нет потенциально каких-то ограничителей по жизни, и она может стать мамой генетически своего здорового ребенка. Вот.
Угу. Онкофертильность. Хотелось бы об этом поговорить. Очень важный момент, потому что я знаю, что бывают такие ситуации, достаточно много молодых женщин, мужчин. Сейчас вообще онкологические заболевания все помолодели. Вообще все сердечно-сосудистые, какие только возможно. Я не знаю, факторов риска их миллионы, и, к сожалению, на некоторых моментах вот так получается. А девушка перед тем, как идти на какую-то операцию серьезную, да, химиотерапию, лучевую, сейчас уже обсуждается с врачами-онкологами, предлагают: заморозьте эти клетки, подготовьтесь. Как тут вообще?
Мы активно занимаемся...
Работа идет?
Мы очень активно занимаемся в отделении под руководством профессора Назаренко Татьяны Алексеевны вопросами онкофертильности, начиная где-то с 2019-2018 года. То есть если до 2019 года это были истории такие единичные, да, и уникальные, то после 2019 года мы создали и в рамках Российской ассоциации репродукции отдельный совет по вопросам онкофертильности, написали специальное междисциплинарное письмо, где, в принципе, прописали алгоритмы действия, да, и стали более тесно взаимодействовать с онкологами. И, конечно, это... Вопросы, они имеют сейчас колоссальную важность. Если мы рассмотрим, допустим, в частности, мой прием, то пациентки с онкологией и с бесплодием делятся в процентном соотношении где-то 60 на 40. То есть 40% пациенток, они приходят с теми или иными онкологическими процессами, либо в анамнезе, либо вот первично выявленными. И, конечно, это вопрос, он крайне тяжелый. Далеко не все этим занимаются. И для того, чтобы заниматься этим, должны быть... Вот вы правильно выстроенные коммуникации с онкологами. У нас в Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова работает междисциплинарный консилиум, и мы очень тесно сотрудничаем с нашими врачами-онкологами, которые работают в Институте онкологии под руководством Шафяна Льва Андреевича. И здесь нам очень повезло, потому что эти пациентки, они приходят к нам на первичный прием, и мы тут же их обсуждаем совместно с онкологами. Это позволяет нам выстроить правильную тактику. Потому что сейчас онкофертильность, она стала очень пиарной. Многие врачи, к сожалению, они вот берут пациенток в стимуляцию практически любых.
Да. Главное, вы в ремиссии.
Да, и это абсолютно неправильно. Надо понимать, что Любое онкологическое заболевание – это потенциально очень грозное состояние. Это далеко не прыщ, и ЭКО – это тоже не косметологическая процедура.
Да.
И до вступления в программу необходимо точно и аргументированно взвесить все «за» и «против», проговорить все потенциальные риски и потенциальную пользу, которую мы можем принести пациентке, и прописать это все в рамках того онкологического плана лечения, который у нее имеется. А тут бы я сказала, что процесс забора клеток, да, до химиотерапии, он очень хорошо расписан и описан. У нас действительно и у нас очень большая база. Тем более в мире сейчас существуют там специальные онкологические регистры и реестры, где мы подотчетно тоже вводим всех пациенток, которые в рамках программы онкофертильности заморозили клетки. Мы следим потом за их судьбами, проверяем и их безрецидивную выживаемость, их отдаленные последствия, как они, в принципе, проходят лечение и какие шансы у пациента, которые проходили терапию гормональную до с целью забора клеток, которые не проходили. Тут мы, слава богу, уже получили довольно-таки весомые аргументированные доказательства в пользу того, что программы предварительного забора и сохранения репродуктивного материала не сказываются негативно на отдаленных каких-то последствиях, не вызывают отдаленных последствий у женщин с онкологическими заболеваниями.
Потому что очень переживают многие как раз.
Но, естественно, онкологические заболевания очень разные, и надо иметь к ним подход правильный. То есть тут каждая пациентка, она абсолютно уникальна. Вот, например, если мы имеем дело с больными раком молочной железы, то здесь зачастую это женщины с гормонзависимым статусом опухолевого процесса. И здесь тогда мы не стимулируем их по стандартным методам ни в коем случае. Мы добавляем специальные препараты к схемам стимуляции, которые позволяют нам контролировать уровень эстрадиола. И мы понимаем, что мы клетки получим, но эстрадиол не вырастет. То есть мы негативно на ее опухолевом статусе не скажемся. Если мы говорим о раке шейки матки, например, мы должны здесь очень правильно выбирать тактику забора клеток. Потому что если мы у обычных женщин забираем клетки путем трансвагинальной пункции, то здесь, конечно, мы так сделать в подавляющем большинстве случаев не можем. И применяем другие способы и методы. Например, забор трансабдоминальный или при необходимости лапароскопический. А если мы имеем дело с раком яичников, то здесь мы ни в коем случае вообще программу пациенток не берем и забираем у них материал во время операции, именно непосредственно из ткани яичников, после удаления этих яичников. Мы забираем незрелые клетки и пробуем их дозреть в условиях лабораторных.
Ого!
То бишь, именно в контексте ведения больных с онкологическими заболеваниями это абсолютно такая немножко отдельное направление в репродуктивной медицине. Да? И вот здесь каждый случай, он действительно ведется крайне индивидуализированно и персонифицированно, потому что даже не то, что онкологические заболевания, они все очень разные, да?
Абсолютно.
Но даже онкологическое заболевание одного и того же органа, оно тоже очень разное и по своей гистологической природе, и по своей истории возникновения, по своей степени распространенности. И все эти особенности, они в совокупности могут поменять и повлиять на нашу тактику в контексте выбора того или иного способа забора. И надо отметить, что если с вопросами забора материала у нас плюс-минус все решено и описано, то с вопросами реализации репродуктивной функции, переноса этим женщинам, все обстоит немножко сложнее.
Да.
Потому что у нас нет унифицированных критериев, а когда нам можно этих женщин беременеть, да? Когда переносить, когда там, она вот 100% в ремиссии. И мы не сможем никогда, к сожалению, гарантировать отсутствие рецидива заболевания
во время беременности,
в том числе. И эти риски тоже необходимо, к огромному сожалению, проговаривать. Да? То есть, да, мы можем перенести, мы можем забеременеть, но тут очень тяжело каждый раз принимать решение, а в какой момент времени нам это делать. Да? То есть, потому что клинических рекомендаций, прям протоколов на этот счет написано очень мало, даже если они есть. То есть они прописаны, но далеко не по всем нозологиям, и они далеко не четкие. То есть эта история на данный момент накопления нашего материала.
Да.
Хотя вот если мы начинали, когда онкофертильность, то процент возвращаемости пациентов где-то был 5-7% пациенток только приходили за своими клетками, то сейчас эти цифры уже колоссальны. 30-35% пациенток уже возвращаются. Они беременеют, рожают, как бы подавляют. То есть в подавляющем большинстве случаев все хорошо. Но Даже те единичные случаи, когда эти рецидивы случаются на фоне беременности, да, они тоже, о них надо говорить, их надо анализировать, и пациенток надо, конечно, о всех потенциальных рисках тоже предупреждать и с ними это все оговаривать.
Ох, как это все на самом деле сложно и интересно. Мы не коснулись темы совсем, а очень интересного бесплодия, как раз неясного генеза.
Угу.
Что это вообще такое? То есть, казалось бы, все хорошо. У мужчины все прекрасно, у женщины все замечательно, все анализы сданы, все прекрасно. А беременность не наступает.
Да.
И ждут год, два, три, некоторые 4-5 лет ждут, потому что они обследовались, там и там побывали, уролог, андролог, гинеколог, проблем нет, старайтесь. Стараются, и ничего.
Да. К сожалению, тоже очень часто у нас диагноз по разным статистическим данным бесплодие неясного генеза, это где-то от 8 до 15-20% нашего бесплодия.
Угу.
Бесплодие неясного генеза – это диагноз исключения, когда мы проверили все, что можно, и мы понимаем, вроде как очевидных причин нет, у женщины проходимые трубы, есть овуляция, хорошая эндометрия, сперматозоиды живы, а беременности все равно нет. Но, как я говорила ранее, бесплодие, он первично все равно диагноз клинический. Если беременности нет долго, надо понимать, что с каждым последующим месяцем планирования этой беременности частота наступления беременности не растет, а падает. И чем больше мы будем растягивать, тем меньше у нас шанс, что у нас получится даже в программе ЭКО. Это первое. Второе, вот если глобально и в подавляющем большинстве случаев беременность зависит вот от этих вот четырех грубых каких-то процессов, которые очень легко описать и легко, как бы, как казалось, проверить,
да,
то в некоторых случаях беременность, она не наступает из-за каких-то очень тонких механизмов, которые можно либо увидеть в лабораторных условиях, либо вообще увидеть невозможно и проверить тоже нельзя. А что я говорю? Вот, например, часто первая программа ЭКО, она является очень показательной и с диагностической точки зрения. Вот у нас, допустим, есть какая-то пара с бесплодием неясного генеза. Она решается на программу ЭКО, мы пунктируем, получаем клетки, супруг сдает сперму. Вот тут как бы кажется, что визуально сперма хорошая. Но когда такой сложный диагноз, мы эти клетки всегда делим. И половину клеток мы оплодотворяем классическим методом ЭКО, то есть выливаем просто сперму на клетки, пытаемся, смотрим, что там дальше происходит. А половину мы обязательно перестраховываемся и делаем ИКСИ, сами оплодотворяем.
Угу.
И вот у меня буквально сегодня такая пациентка была, у нее в программе ЭКО не оплодотворилась ни одна клетка. А в программе ИКСИ у нее там 4 клетки мы пустили на ИКСИ, у нее 3 хорошие бастоцисты выросли, эмбрионы на 5-е сутки.
Интересно.
Да, и то есть вот именно этот этап оплодотворения, мы его никак не увидим и никак его не проверим. Мы не сможем взглянуть в эти маточные трубы, да. Мы не сможем даже на самом деле в полной мере оценить проходимость маточных труб. Потому что вот мы смотрим труба, да, проходимый, непроходимый. Контраст излился, не излился. Но там же внутри есть очень тонкий механизм вот этого ресничного эпителия, где вот этот эмбрион должен аккуратно пройти по этим ресничкам, спуститься в матку и там приклеиться. И вот эти реснички, их тоже никак не проверить. А у нас даже есть абсолютно уникальная группа пациенток, которые, у них есть генетически ассоциированный дефект вот этих ресничек в маточных трубах. И его никак не проверить, кроме как сделать полное экзомное секвенирование, а это очень дорогостоящий анализ, на который мы направляем сейчас крайне маленький процент пациенток, и только с определенными анамнестическими факторами риска, да, там на моногенные заболевания, когда хотим проверить, когда у них много-много безуспешных попыток. То есть вот мы смотрим, а у нее вот этот ген. Из-за этого гена у нее страдают реснички в маточных трубах, и у нее невозможно наступление самостоятельной беременности. А вот это вот визуально, там, хоть она переделает 120 ультразвуков,
да,
никто никогда ей не скажет. Поэтому отсутствие само по себе беременности, достигнутой, если женщина живет открытой половой жизнью, она не получается, это уже повод для того, чтобы применять те иные методы ВРТ. При бесплодии неясного генеза мы имеем право на часть внутриматочной инсеминации, но предварительно оговорив супружеской парой, что внутриматочная инсеминация решает очень маленький процент вопросов.
Потому
что, по сути, она мало чем отличается от половой жизни, дает к половой жизни плюс 5-6%.
Всего лишь?
Да, и поэтому частота наступления беременности внутриматочной инсеминации это где-то 15%, там, ну, максимум на самом деле.
Ого.
11-15.
А некоторые пары считают, что это просто...
На самом деле, эта процедура, она такая...
Угу.
клинически крайне малоэффективна. Она больше играет даже такую психологическую роль, когда пациентке супружеской паре тяжело сразу перейти на ЭКО. Да. Мы им вот предлагаем какой-то такой промежуточный вариант, потом они, в принципе, разочаровываются в полумерах и уже переходят на программу ЭКО. То есть чаще всего это выглядит именно таким образом. Внутриматочная инсеминация может работать, если женщина, допустим, одинокая, но у нее нет никаких других проблем.
Угу.
Да, то есть там ей 35-36 лет, она просто не живет половой жизнью. Тогда, да, внутриматочная инсеминация – это выход. Но если бесплодие неясного генеза, то мы не повторяем внутриматочную инсеминацию больше там, 3 раз, да, в соответствии с нашими клиническими рекомендациями. И, в принципе, здесь они солидарны с международными клиническими рекомендациями в том числе. Что да, при желании можно начать с ВМИ, но предполагаем, что рано или поздно перейдем на ЭКО.
Как проходит программа ЭКО? Вот мы к нему подошли.
Но в целом я уже первый этап осветила.
Раньше столько мифов было вокруг. Но сейчас уже все как-то успокоились, с перебором успокоились. Про то, что мы говорили, что в 145 лет приду, сделаю ЭКО, все прекрасно.
Да, и все будет шикарно.
Да, вот до такой степени уже все успокоились.
То есть первый этап – это обследование, потом стимуляция и забор, о которых мы проговорили ранее.
Да, да.
Потому что первые 2-3 этапа, они, в принципе, сопоставимы с программой витрификации ацетов. До этапа пункции там одно и то же.
Угу.
Просто если мы замораживаем клетки, то мы закрываем программу после пункции, да, по сути. Но если это полный цикл ЭКО, то мы забираем эти клетки, оплодотворяем. И эмбриончики 5 дней, 5, а то и 6 дней, а в некоторых крайних случаях и 7 дней. То есть мы иногда пролонгированную культивацию применяем, но классика – это 5-6 дней. В условиях эмбриологической лаборатории они дробятся и растут. Вот мы потом смотрим, открываем инкубатор и смотрим, что выросло, какие эмбрионы, или по-другому мы их называем бластоцисты. То есть эмбрионы на 5-й сутки, которые уже сформированы и соответствуют своим суткам развития, это бластоцисты. Эмбрионы более ранние – это морулы, да, на этапе дробления эмбриончики. И мы смотрим, что из себя эти эмбрионы представляют, какие они по размеру, какого они качества, сколько у них клеточек в оболочке, сколько клеточек внутриклеточной масти. И в зависимости от этого эмбриологи их классифицируют. У них есть морфологическая такая шкала оценки качества. И тут в зависимости от уже анамнеза пациентки, от ее желания и настроя, у нас есть несколько вариантов. Мы можем один эмбриончик перенести в полость матки, остальные заморозить. Либо мы можем все эмбрионы отправить на генетическое тестирование этих эмбрионов. То есть берется биопсия с оболочки, сам эмбрион замораживается, а биоптат отправляется в генетическую лабораторию на анализ. И дальше у нас по каждому эмбриончику есть паспорт. Это так называемое преимплантационное генетическое тестирование.
Все там хорошо.
Да, ну, он не проверяет. Надо понимать, что возможности по ГТА тоже крайне ограничены.
Да.
То есть мы проверяем только количественные аномалии.
Угу.
Считаем число хромосом, да, то есть это, конечно, помогает нам минимизировать риски неразвивающихся беременностей, которые связаны с грубыми хромосомными аномалиями. Это практически сводит к минимуму риски грозных хромосомных аномалий, но далеко не всех генетических заболеваний, потому что у нас есть большой пул генетических заболеваний, которые возникают деново, уже после переноса. У нас есть большой пул заболеваний, которые моногенные, просто. А у отца есть ген, у мамы есть ген, они встречаются, в эмбрионе это дают. Да, это тоже можно минимизировать риски, но это другое исследование. Это не ПГТ-А, а ПГТ-М.
Угу.
Это другой подход. Если мы знаем, что у папы и у мамы есть носительство какого-то гена, которое может проявиться у малыша, то в теории мы можем и на этот ген проверить. Но это немножко другой анализ. Да? То есть у нас есть ПГТ-А, ПГТ-М. И вот надо как бы разницу на старте понимать.
Слушайте, интересно.
И дальше, да, после заморозки, угу, значит, получения результатов генетики, мы начинаем женщину готовить к программе криопереноса. И криоперенос тоже можно по-разному готовиться. Чаще всего мы переносим прямо в своем естественном цикле практически без гормонального воздействия, чтобы беременность была максимально приближена к естественной беременности. Тогда она сопряжена с меньшим риском осложнений. То есть эмбриончик размораживается и переносится на 5-6 сутки после овуляции. Либо, если у женщины есть какие-то проблемы с ее менструальным циклом, там, синдром поликистозных яичников, угу, нерегулярный цикл или недостаточно хорошо нарастает эндометрий в собственном цикле, тогда мы в цикле гормональной заместительной терапии делаем перенос того же эмбриончика. Но технически это не различается. Тут только вопрос медикаментозной поддержки. 2 недели ждем и получаем результат. Есть беременность или нет беременности.
Почему первые попытки, как правило, не заканчиваются успехом?
На самом деле нет такого правила. Просто частота наступления беременности на одну попытку 25%. Кумулятивная частота наступления беременности, она выше. Вот, например, кумулятивная суммарная частота наступления беременности с переносом трех, если вот три раза последовательно переносить генетически тестированный эмбрион, то некоторые авторы дают там вплоть до 90% частота наступления беременности. То есть она довольно-таки высокая, суммарная. А каждая отдельная взятая попытка, неважно, она первая, вторая или третья, она имеет право быть от 25 до 50 в зависимости от индивидуальных характеристик пациентки. Какой-то эмбрион. Тестированный или не тестированный. Какая это пациентка, какая у нее матка. Да? То есть там очень много нюансов. И поэтому каждый цикл ЭКО индивидуален, каждая женщина индивидуальна, каждая клиническая ситуация тоже индивидуальная. Вот всех грести под одну гребенку, говорить там, да, это очень сложно и это неправильно.
А вот что делать при многократных безуспешных ЭКО?
Тут надо понимать, с чем эти многократные безуспешные попытки связаны. Угу. Если мы глобально возьмем многократные безуспешные попытки, они делятся на две группы. Первая группа – это у пациентки, супружеские пары, у которых мы, к сожалению, не получаем хороших эмбрионов. Это чаще всего связано с так называемым бедным ответом на авариальную стимуляцию, когда мы стимулируем и получаем мало клеток. Получаем мало клеток, получаем мало эмбрионов, либо эти эмбрионы останавливаются в развитии. И тут либо брать количеством, да, какой-то модификации подходов к стимуляции, попытаться получить как можно больше клеток, или, допустим, принять решение, что нет, стимуляции не работают, и забирать, допустим, в каких-то естественных циклах, циклах с минимальной стимуляцией. Они, кстати, очень хорошо работают на сниженный резерв, когда мы не грузим пациентку гормонами, да, наоборот, подстраиваемся под ту ситуацию, которая есть, забираем эти 2-3 клеточки, и как бы бластоцисты, главное, что вырастают. Это одна история. Есть еще история, когда мало того, что клеток мало, мы, в принципе, эмбрионов не получаем. И, допустим, редкая ситуация, но крайне драматическая, это когда мы молодой возраст, почему-то непонятно, почему снижен резерв, а мало клеток, или даже клеток нормально, а эмбрион не вырастает. Вот таких пациенток вообще крайне мало, но они есть. Это где-то 3,5-5% от общей популяции бесплодных женщин. Но вот здесь, в этих 3,5-5%, мы имеем дело действительно с генетически ассоциированным бесплодием. И такого бесплодия хорошо, что мало. Но это когда мы анализируем геном пациентки, выявляем гомозиготные варианты мутации, которые никогда нам не позволят у этой женщины получить зрелую клетку, пригодную к оплодотворению и пригодную к получению эмбриона. Таких женщин мало. То есть в 99% случаев эта история преодолимы тем или иным подходом. Это тоже надо понимать. И вторая часть безуспешных попыток – это когда у женщин очень много эмбрионов, но они почему-то не прикрепляются, да, говоря простым языком. И здесь тоже сложная история, потому что она требует очень тщательного анализа предыдущих попыток, как переносили, что переносили и куда переносили. Да. Очень часто упускаются какие-то пороки развития матки, какие-то перегородки, какие-то формы матки особенные, которые требуют оперативной правильной подготовки перед переносом, или какие-то нарушения на уровне иммунной системы, да, которые вообще крайне не изучены. И они вообще в стандартах и в протоколах не описаны, но они, к сожалению, все-таки встречаются в клинической практике. Не так часто, но они есть. Или прям крайне тяжелые формы нарушений гемостаза, когда они, часто эта история перекликается не только с безуспешными попытками ЭКО, но и с частыми, допустим, какими-то выкидышами, биохимическими беременностями. Этих пациенток вообще тяжело вести, потому что это очень нестандартная группа пациенток, их надо вести с гематологами. А есть еще история с гемостазиологами, которые вообще нигде не прописаны, и тоже с позиции доказательной медицины, да. Это очень сложный вопрос такой, медицинско-этический, поэтому их тяжело разбирать, но им тоже можно помочь. Но ими прям надо заниматься и очень сильно разбираться в этом вопросе.
Спасибо большое, было очень интересно. Думаю, часть вторую и третью обязательно сделаем, потому что мало вопросов затронули, тема очень важная. Благодарю. У нас в гостях врач-акушер-гинеколог, репродуктолог ФГБУ НМИЦ, акушерство гинекологии и перинатологии имени Кулакова, кандидат медицинских наук Яна Аванесовна Мартиросян. Спасибо большое.
Спасибо большое.